Здравствуйте! Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня четверг, 22 августа. У микрофона Динара Седикова. И вот тема нашей программы. Брэдли Мэннинг приговорен к 35-летнему тюремному заключению. В Московском городском суде продолжается процесс по делу 12 человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве. Московский городской суд рассматривает жалобу Алексея Навального на исполняющего обязанности мэра Москвы Сергея Собянина. До 25 августа из своего офиса в центре Москвы должен выехать альянс независимых наблюдателей за выборами. Обстановка в затопленных районах Еврейского автономного округа, Преамурья, мемориальные мероприятия в Москве в день флага. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 50 минут. В среду рядовой Брэдли Мэннинг, признанный виновным в организации самой масштабной в истории Соединенных Штатов Америки утечки секретных материалов, был приговорен к 35-летнему тюремному заключению, лишению льгот, полагающихся военнослужащим, и лишению воинского звания. Сравнительно суровый приговор вызвал многочисленные комментарии. Подробнее Юрий Жигалкин.
Военный судья Деннис Линд отвергла требование обвинения приговорить Мэннинга к 60 годам тюрьмы. Отвергла она и призывы защиты пощадить оступившегося военнослужащего и ограничиться не более чем 25-летним тюремным заключением. Она не представила своих мотивировок такого решения, но, как соглашаются многие комментаторы, среди главных соображений судьи была необходимость сделать предупреждение потенциальным разоблачителям военных секретов о том, что это крайне серьезное преступление, если даже оно не влечет видимых серьезных последствий для обороноспособности и безопасности страны. Бывший аналитик разведподразделения, служивший на военной базе под Багдадом, передал в 2010 году сайту Wikileaks около 700 тысяч страниц засекреченных документов, среди которых были отчеты о боевых действиях американских войск в Афганистане и Ираке и дипломатические депеши. Какие последствия для США возымело обнародование этих сведений, не очень понятно. Самым серьезным обвинением в адрес Мэннинга было обвинение в пособничестве врагу. Признание виновным по этому пункту влечет пожизненное заключение или смертную казнь. Прокуратура предъявила в суде документы с сайта WikiLeaks, переданные туда Мэннингом. Эти документы были обнаружены в компьютере Бен Ладена. Однако судья не сочла, что это достаточное доказательство факта сотрудничества Мэннинга с врагом. Тем не менее, Мэннинг был признан виновным по 20 пунктам обвинения. 6 из них – преступления, предусмотренные актом о шпионаже. Судья решила, что этого достаточно, чтобы отправить 25-летнего Мэннинга за решетку на 35 лет, почти до пенсии. Защитники Мэннинга, среди которых несколько правозащитных организаций, осудили приговор. Они настаивают на том, что он совершил общественно полезный акт, разоблачив преступное, по словам некоторых из них, поведение американских солдат. Международная амнистия, например, в своем заявлении призвала президента Обаму сократить наказание Мэннингу и дать указание о его освобождении из-под стражи. Американский Центр в защиту конституционных прав считает, что бывший разведаналитик заслуживает президентского помилования. Американский союз защиты гражданских прав, крупнейшая правозащитная организация страны, называет среду печальным днем для американцев, которые, как написано в заявлении, полагаются на мужественных разоблачителей секретов и на прессу в своих общественных дискуссиях. Адвокаты Мэннинга, в чьих глазах после вынесения приговора, по словам репортеров, были заметны слезы, объявили о том, что они уже подготовили петицию с запросом о президентском помиловании подзащитного. Они также делают акцент на том, что через 7 лет у Брэдли Мэннинга появится право на досрочное освобождение. Представитель Белого дома заявил, что просьба о помиловании будет рассмотрена на общих основаниях. Военные специалисты называют такой приговор обоснованным. Вот что говорит в интервью «Радио Свобода» бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре. Прежде всего, необходимо отметить серьезность совершенного преступления, ведь интересы Мэннинга простирались далеко за пределы секретов, которые ему полагалось знать по долгу службы. Насколько я понимаю, он получил доступ к базам данных, например, Госдепартамента. Образно говоря, он забросил сеть для сбора государственных секретов. С поправкой на время и технологии его методы работы можно сравнить с действиями, скажем, знаменитого британского шпиона Кима Филби, интересовавшегося информацией, которой он не имел права доступа. Мэннинг сбрасывал в WikiLeaks все, что попало ему в руки, без разбора. Мало того, он военнослужащий, он связан армейским уставом, требования к нему выше, чем к гражданскому лицу. Помимо этого, на мой взгляд, история другого разоблачителя, Эдварда Сноудена, скорее всего, повлияла на решение судьи. Серьезность приговора должна стать предупреждением будущим потенциальным разглашателям тайн. Тем не менее, сторонники Мэннинга настаивают, что такой приговор в действительности станет наказанием для всех американцев, у которых будет меньше возможностей узнать о потенциальных прегрешениях правительства. Как вы относитесь к такой реакции? Мне лично трудно провести параллели между действиями Мэннинга и тех, кто искренне пытается придать гласности незаконные действия правительства. Какие разоблачения преступной деятельности США могут содержаться в служебной дипломатической переписке или в отчетах о боевых действиях американских подразделений в Афганистане и Ираке? На мой взгляд, попытки причислить Мэннинга к людям, берущим на себя риск разоблачения незаконной деятельности государства, несерьезны. Его действия больше напоминают розыгрыши подростков, которые не думают о последствиях своих действий. С той только разницей, что Мэннинг – взрослый человек и военнослужащий. Это был американский военный аналитик, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии Дэниел Гуре. Многие комментаторы, в том числе и сторонники Мэннинга, признают, что шансы на смягчение его наказания на фоне решительной борьбы Белого дома с утечкой государственных секретов минимальны.
Это был Юрий Жигалкин. Я напомню, рядовой Брэдли Мэннинг приговорен к 35 годам заключения. Но главный редактор британской газеты «Гвардиан» Алан Расбриджер заявил, что британские власти принуждают его передать правительству имеющиеся у газеты секретные документы, полученные от бывшего контрактника американских спецслужб Эдварда Сноудена, и прекратить их публикацию в будущем, угрожая судебным преследованием. О конфликте одной из ведущих газет Великобритании с правительством говорит ее обозреватель Люк Хардинг. С ним встретилась корреспондент радио «Свобода» Наталья Голицына.
Главный редактор «Гардиан» Алан Расбриджер утверждает, что британское правительство оказывает на него давление с целью предотвратить публикацию очередной порции секретных материалов, переданных газете Эдвардом Сноуденом. Британское правительство, говорит он, угрожает «Гардиан» репрессиями и судебным запретом, который заставит нас прекратить публикацию материалов американских спецслужб. Расбриджер обвиняет правительство в том, что оно вынуждало его уничтожить часть подготовленных к публикации материалов. В случае, если правительство добьется остановки публикации секретных материалов Великобритании, говорит он, газета намерена продолжить их публиковать в Америке и Бразилии. В ответ представитель канцелярии премьер-министра заявил, что утверждение главного редактора «Гардиан» не соответствует действительности и что правительство никогда не принуждало газету прекратить публикацию материалов Сноудена и не заставляло их уничтожать. Оппозиционная либеристская партия призвала к парламентскому расследованию давление правительства на газету. О конфликте газеты «Гардиан» с британским правительством говорит ее обозреватель Люк Хардинг.
Британское правительство дало ясно понять через посетивших нашу газету своих высокопоставленных сотрудников, что оно крайне недовольно публикацией предоставленных Сноуденом материалов и потребовало или передать ему документы Сноудена, или уничтожить их. Свои требования оно аргументировало тем, что эти документы украдены и не могут публиковаться без разрешения законного владельца. Мы же отвечали, что их публикация служит общественным интересам. Правительство грозило судом, и в этой ситуации наш главный редактор решил уничтожить имеющиеся в наших компьютерах файлы с секретными документами американских спецслужб. Давление на газету усилилось после решения британских спецслужб подвергнуть 9-часовому допросу Давида Миранду, который тесно связан с нашим колумнистом Гленном Гринвальдом, через которого мы получили массу секретных материалов Сноудена. Британские спецслужбы заподозрили, что Миранда является связным между ним и живущей в Лондоне режиссером Лорой Пойрос и везет от нее своему интимному партнеру очередную порцию секретных документов, переданных ей Сноуденом. Поэтому агенты МИ-5 и конфисковали у него ноутбук. Самое смешное, что уничтожение или конфискация таких документов абсолютно бессмысленны, потому что в других странах хранятся их копии, которые дают возможность продолжить публикацию.
То есть «Гардиан» намерена продолжить публикацию секретных документов Сноудена?
Публикация продолжится, и у нас есть каналы получения новых документов из сноуденовского портфеля. В газете появятся новые откровения американских секретных служб, новые истории о слежке чуть ли не за всем населением не только Америки, но и за гражданами других стран.
В российских СМИ появились сообщения, что британские спецслужбы якобы разгромили технику в вашей редакции и уничтожили жесткие диски компьютеров. Что произошло на самом деле?
Нет, все было не так. Мы сами уничтожили жесткие диски. Это сделали мои коллеги, правда, в присутствии сотрудников одной из спецслужб, Центра правительственной связи, которые это сфотографировали и засвидетельствовали. Конечно, это было сделано при непрекращающихся угрозах со стороны правительства, грозившего судебным преследованием. Но сама эта акция была чисто символической, поскольку уничтожались не оригиналы, а копии, которые хранятся в разных местах и разных странах. Мы доказывали, что можем продублировать информацию с уничтоженных дисков в американском издании нашей газеты Guardian US, что, видимо, и произойдет. Однако нас не слушали и требовали или уничтожить файлы, или передать диски властям. Похоже, что прибывшие к нам представители Центра правительственной связи этого просто не понимали или слепо выполняли задания начальства. Они твердили, что иностранные разведки, в частности разведки России и Китая, могут использовать в своих целях публикуемую Guardian секретную информацию. Но мы уничтожили диски, они ничего не получили.
Но если, как вы говорите, Guardian продолжит публикацию документов Сноудена, не приведет ли это к судебному преследованию газеты и возможному огромному штрафу?
Нужно подождать до следующего понедельника, когда будет рассматриваться апелляция адвокатов Миранды к британскому правительству с требованием вернуть конфискованные у него носители информации и гарантировать, что содержащаяся на них информация не будет скопирована спецслужбами. Конечно, к нам могут применить тот же антитеррористический закон 2000 года, который был использован при задержании Давида Миранды, и газета при этом может пострадать. Но все усилия британского и американского правительств предотвратить публикацию похищенных Сноуденом материалов по своей сути бессмысленны. Американцы утратили контроль над хранением, и даже если нас привлекут к суду и запретят публикацию, она продолжится в других СМИ. Суд этого не сможет предотвратить.
Интимный партнер Дэвида Миранды и ваш коллега Гленн Гринвальд грозит американским спецслужбам новыми разоблачениями в ближайшее время. Какую роль он играет в деле Сноудена?
Сейчас «Гардиан» не просто британская газета. Ее веб-сайт — это глобальный информационный ресурс. Последние годы она печатается в других странах. У нее есть нью-йоркское издание «Guardian US», в котором в основном и публикуется Гленн Гринвальд. Это издание стало очень популярным и успешным. Гринвальд — американский гражданин, но живет в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. Он бывший юрист. С прошлого года стал блогером и колумнистом «Guardian US». У него огромные связи в левых, либеральных и правозащитных кругах Америки. Он давний критик американской политики еще со времен администрации Джорджа Буша. А сейчас он не меньший критик политики президента Обамы. Я бы сказал, что он жесткий агрессивный журналист. Это он опубликовал первое интервью с Эдвардом Сноуденом еще в Гонконге. Сноуден передал ему около 20 тысяч секретных документов американского агентства национальной безопасности, когда Гринвальд прилетел в июне в Гонконг вместе с моим коллегой Юэном Маккаскеллом.
Говорил обозреватель газеты «Гардиан» Люк Хардинг. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Московский городской суд, который рассматривает жалобу Алексея Навального в отношении исполняющего обязанности мэра Москвы Сергея Собянина, в четверг отказался вызвать президента России Владимира Путина на заседание. Представитель Собянина на слушание в Мосгорсуд не явился. Алексей Навальный настаивает на том, что Сергей Собянин незаконно выдвинут в кандидаты на пост мэра Москвы, поскольку не получил подписанное президентом разрешение. Представитель Навального потребовал провести экспертизу разрешения президента, установить подлинность подписи Собянина и Путина, а также выяснить дату, когда этот документ был создан. Суд отказал в этом ходатайстве. Также суд решил, что знакомиться с подлинником документа нет необходимости. Навальный подал жалобу в Мосгорсуд 20 августа. Ну а накануне вечером стало известно о том, что до 25 августа из своего офиса в центре Москвы должен выехать альянс независимых наблюдателей. В него входят организации «Голос», «Росвыборы», «Сонар» и «Гражданин-наблюдатель». Подробнее об этом моей коллеге Любови Чижовой рассказал пресс-секретарь организации «Сонар» Федор Богдановский.
Можно тут сказать, что вообще альянс наблюдателей в конечном счете пустили просто по доброте душевной в помещение, которое пустовало летом. То есть собственник дал возможность наблюдателям пользоваться этим офисом в центре Москвы на безвозмездной основе. Однако
А что за собственник Федор?
Я не могу сказать об этом, потому что мы обязаны его гостеприимству. Короче говоря, неделю назад примерно приходили два каких-то странных человека в штатском платье, которые пытались там наводить справки, спрашивали людей, которые были в штабе, что вы, кто вы, чем занимаетесь. Спустя неделю пришел представитель собственника и сказал, что так и так влиятельные люди посоветовали ему прекратить с нами отношения как можно скорее. Так что сейчас, если раньше у штаба были там приоритеты докупить оргтехнику, докупить еще какие-то важные вещи сейчас, отправить в типографию новые тиражи какой-то литературы учебной, то сейчас у нас приоритеты побольше коробок, побольше бечевки и, соответственно, газель, чтобы все это вывести 25 числа.
Есть ли у вас какие-то версии, кто стоит за вашим выселением?
Вы знаете, с одной стороны, я не хочу строить догадок, потому что у меня же нет ясной информации на эту тему. С другой стороны, у меня нет и никаких сомнений, кто может за этим стоять. Совершенно очевидно, что независимые наблюдатели – это угроза для управляемого исхода выборов. Такого исхода, который устраивает его главных интересантов. Поэтому я считаю, что в данной ситуации кто-то либо перестраховался, испугавшись того, что, значит, независимые наблюдатели произведут какое-то, станут препятствием для каких-то действий, либо просто люди действуют по инерции, как всегда, пытаются, значит, наблюдатели записывают в одну когорту с оппозицией и так далее.
Федор, а у вас есть какие-то варианты на будущее? Есть куда ехать, грубо говоря? Вот куда вы с коробками-то денетесь?
Вы знаете, мы, конечно, имущество можем разместить кое-где, но другое дело, что все равно нужно помещение, нужно в центре, нужно так, чтобы там рядом был зал, который можно использовать для лекций, много-много чего еще, на самом деле. Это помещение искали довольно долго. То есть все возможные коммерческие варианты перепробовали. Там была некоторая сумма на аренду, да, до выборов этого помещения. Все возможные варианты перепробовали. И в огромном числе случаев просто отказывали нам собственники на заключение аренды, потому что деятельность наблюдателя, она, значит, им кажется недостаточно респектабельной.
Да, расскажите вообще, для чего создан Альянс независимых наблюдателей, об организациях, которые в нем состоят, и как выселение из офиса накануне выборов может повлиять на вашу работу 8 сентября?
Альянс независимых наблюдателей – это такой, я бы сказал, что в принципе мы к этому всегда были склонны. На больших крупных выборах мы объединялись и работали все вместе. Вместе работали кто? Ассоциация «Голос». Тогда ассоциация сейчас она работает как общественная организация, потому что, как вы знаете, Министерство юстиции приостановило ее деятельность. Затем движение «Гражданин-наблюдатель», общественное движение «Сонар» и, наконец, движение «Росвыборы», которое в настоящий момент в Альянсе участвует, мы вместе с ним координируемся, но в то же время Росвыборы ведут самостоятельную работу по подготовке наблюдателей дополнительно. Значит, что касается того, что нам сейчас, что необходимо было делать и так далее, сейчас там на самом деле кипит работа. Задача стоит в том, чтобы расставить наблюдателей по всем участкам города Москвы, которых 3500, да? Соответственно, для того, чтобы это сделать, нужно большое количество людей, большое количество организаторов. Кроме того, нужна литература, обучение. Обучение идет каждый день на нескольких площадках. Кроме того, необходим колл-центр, причем достаточно мощный, юристы, там дополнительные материалы. В день выборов необходимы мобильные группы, которые бы реагировали на какие-то острые ситуации. Много что еще. То есть, разумеется, когда нам за две недели до выборов ставят такую подножку, просто-напросто пытаются смешать какие-то наши планы и нашу работу. Но вообще-то мы уже, честно говоря, ученые. В этом смысле мы ничего нового для нас не произошло, то есть мы, безусловно, как-то организационная сторона пострадает, но ненадолго. То есть я думаю, что где-то к середине следующей недели новый штаб уже начнет свою работу. Единственное, что я, конечно, не могу пока сказать, где и в каком качестве. Наверное, это будет не такое удобное, хорошее помещение, но он будет и будет доступен для всех.
С Федором Богдановским беседовала моя коллега Любовь Чижова. Там же, в Московском городском суде, продолжается процесс по делу 12 человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках в Москве на Болотной площади в мае прошлого года. И за процессом следит Наталья Джампаладова. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Заседание уже началось, но буквально на несколько минут. В результате переклички выяснилось, что один из подсудимых Владимир Акименков, а сегодня биозащитников, его адвокат Дмитрий Оградовский не смог приехать, и другой адвокат, который должен был его защищать, его сегодня также пока нет, и поэтому в заседании объявлен перерыв, и все ждут адвоката, чтобы у Акименкова была защита, и чтобы процесс можно было продолжать. Но сегодня, как ожидается, участники процесса должны допросить еще одного потерпевшего. Это сотрудник полиции Денис Куватов. По версии следствия, он пострадал от действий подсудимого Степана Зимина во время событий на Болотной площади 6 мая. Куватову в руку попал камень. В результате, как это из материалов дела, Куватов получил закрытый перелом пальца руки и получил вред средней тяжести. И как отмечают адвокаты, как они показывали, как следует из материалов дела, в вот этом вот случае есть также экспертиза, проведенная в июле 2012 года, из которой следует, что перелом, полученный Куватовым, был получен путем кручения, как сказано в материалах дела, и поэтому эксперты исключают, что травма могла быть получена путем удара твердым предметом, в том числе и камнем. И таким образом, как говорят адвокаты, версия экспертов не подтверждает версию Куватова. И интересно будет сегодня послушать, что Куватов сам скажет на сегодняшнем допросе. Вот сейчас, насколько я вижу, заседание возобновилось.
Тогда, Наталья, отправляйтесь на заседание, а мы сейчас перейдем к сводке новостей. Спасибо, корреспондент Радио Свобода. Наталья Джампаладова в Московском городском суде следит за процессом по делу 12 человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве в мае прошлого года.
Радио Свобода. Новости.
Уровень воды в Амуре у Хабаровска сегодня превысил 7 метров, сообщает МЧС. За прошедшие сутки вода поднялась на 14 сантиметров и продолжает прибывать. В городе подтоплено около 700 домов. Власти подготовили план массовой эвакуации жителей для защиты Хабаровска от наводнения. Возведено 10 километров дамб. Московский городской суд отказался сегодня вызвать президента России Владимира Путина на заседание по жалобе кандидата в мэры Москвы Алексея Навального на его соперника, исполняющего обязанности столичного градоначальника Сергея Собянина. Об этом в Твиттере сообщил корреспондент радиостанции «Коммерсант ФМ». Представитель Собянина в суд не явился, сотрудник Мосгоризбиркома выступать отказался, пишет журналистка. В России сегодня отмечается День государственного флага. Во многих российских городах пройдут различные мероприятия, посвященные этой дате. В Москве демократическая оппозиция проведет сегодня вечером акцию под названием «Митинг свободы», посвященную празднику российского флага и в память о событиях 91 года. Власти согласовали участие в митинге до 3000 человек. Российские власти выделят деньги некоммерческим организациям, попавшим под закон об НКО, иностранных агентах. Как сообщил газете «Известия» источник в Кремле, в ближайшие дни будут объявлены результаты конкурса на получение президентских грантов. По его данным, одобрено треть из 6000 поданных заявок. Среди написавших заявки – Движение за права человека, Московская хельсинская группа, Ассоциация «Голос», которые ранее получали иностранное финансирование. Совет по правам человека при президенте России обсудит сегодня предложение по амнистии к 20-летию Конституции России. Глава Совета Михаил Федотов считает, что амнистия могла бы коснуться всех жертв 90-х и нулевых годов, осужденных за ненасильственные преступления, в том числе и бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Франция выступит за применение силы в Сирии, если будет подтверждено, что для совершения массового убийства применялось химическое оружие. Такое заявление сделал сегодня министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус. Он дал интервью французскому телеканалу BFM TV, в котором отметил, что речь не идет об использовании сухопутных сил. Президент Зимбабве, 89-летний Роберт Мугабе, сегодня будет приведен к присяге как глава государства, избранный 31 июля на очередной пятилетний срок. Мугабе возглавляет Зимбабве уже 33 года. И в Китае сегодня начался суд над бывшим кандидатом в члены постоянного комитета политбюро ЦК КПК и бывшим секретарем парторганизации крупного города Чунцин Бо Силаем. Ему предъявлено обвинение во взяточничестве, коррупции и злоупотреблении властью. Это крупнейший за последние десятилетия процесс над высшим партийным функционером. И ведущая европейская правозащитная структура Совет Европы, членами которого являются 47 государств, попросила у британских властей разъяснений в связи с их требованием газете «Гуардиан» об уничтожении редакционного компьютера репортера Глена Гринвальда. Отмечается, что одновременно в лондонском аэропорту Хитроу был задержан партнер журналиста газеты «Гуардиан». Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». 22-й годовщине августовского путча будет посвящены мемориальные мероприятия, которые пройдут в Москве сегодня, как раз тогда, когда в России отмечается День флага. И с подробностями моя коллега Лиля Пальвелева.
Отмечающийся 22 августа День российского флага не стал всенародным праздником, да и новым содержанием новые протестные настроения его не наполнили. Член Бюро Федерального политсовета движения «Солидарность» Сергей Давидис находит этому следующее объяснение.
Празднуют победу, ну, по крайней мере, героическое поражение, как там отмечают годовщину Варшавского восстания. Тут не было ни того, ни другого. Было то, что сейчас воспринимается существенной частью общества, как какая-то недопобеда и, в общем, внутренняя борьба чуждых людям сил, в которой люди оказались разменной монетой. Я не говорю, что это так и было, но воспринимается это людьми именно так, с чего бы они стали это праздновать. Все-таки события были в Москве, и их участники, они в первую очередь находятся в Москве, поэтому здесь мемориальный элемент позволяет празднику хотя бы в каком-то виде сохраняться на протяжении этих лет. И с другой стороны, здесь все-таки есть достаточно много активных оппозиционных сил, даже если часть из которых отождествляет себя с этим историческим событием, все равно получается, что ну, там приходит несколько сотен, а то и тысяч человек, и это было на протяжении всех этих 22 лет. А в провинции там единицы непосредственных участников событий, а ощущение какой-то исторической связи с ними, оно еще слабее, чем в Москве. Флаг не так близко к сердцу воспринимается людьми, и сложные отношения с государством, большей части населения все-таки с самоидентификацией, с пониманием того, что им больше нравится, Советский Союз или Новая Россия. Особенно в прошествии лет, когда недостатки Советского Союза многими забыты уже. Поэтому я в этом удивительного ничего не вижу, но я думаю, что если и когда там, новая волна борьбы за демократию принесет результат, под новым углом, с новой точки зрения, общество посмотрит на те события.
И все же есть люди, для кого День российского флага по-настоящему важен. Слово ответственному секретарю Политсовета солидарности Михаилу Шнейдеру.
19-го будет неформальная встреча защитников Белого дома. 20-го в 7 вечера мы собираемся на Дружинниковской улице, и будет такое небольшое шествие к памятному знаку, где с 8 до 9 вечера пройдет траурная такая поминальная служба по погибшим ребятам. После этой службы мы приспускаем флаг. 21-го, те, кто помнит, кто знает, собирается в 9:30 утра на Ваганьковском кладбище, возлагаем, опять же, венки и цветы на могилы погибших ребят. И 22 августа, в День российского флага, это вот митинг, который называется «День свободы». В уведомлении там было указано, мы планировали, что на 3000 человек, но нам согласовали только на 500. Но это чистая такая пустая формальность, потому что площадка там позволяет собирать гораздо больше людей. Ну, наверное, будет больше. Мы надеемся, что придет больше. У этой акции две цели. Во-первых, отметить День государственного флага. Вторая цель, это заключена в названии, это День свободы. Мы хотим особый акцент сделать на том, что свобода, которую 22 года назад отстояли москвичи, питерцы, жители других городов, которые выходили на улицы, за вот прошедшие годы мы ее снова потеряли. В стране появились политзаключенные. Идут процессы политические, в частности, процесс по болотному делу. Многие выступающие собираются как раз говорить об этой части 90-е годы. На эти мероприятия приглашали представителей власти. Все 90-е годы, и там, может быть, это 1-2 года в самом начале нулевых, представители власти приходили. У нас выступал Сергей Александрович Филатов, руководитель администрации президента Ельцина. все эти годы нам давали почетный караул. Московский гарнизон принимал участие и в возложении венков на месте гибели ребят. А дальше уже власть никоим образом себя не ассоциировала. Они понимали, что это праздник, в общем-то, не их. И мы понимаем, что это не их праздник, потому что те люди, которые сейчас у власти возглавляют страну, фактически это наследники режима, который благополучно в 91-м году скончался, как мы думали. Ну вот, как-то снова вылез на свет. Собственно, то, что сейчас происходит, и партия, которая называется сейчас «Единая Россия», конечно же, это наследница КПСС, а не КПРФ. Или, может быть, КПРФ – это такая нелюбимая дочка, а вот это вот «Единая Россия» – это как раз такая любимая падчерица.
Говорит Михаил Шнейдер, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Затопление районов еврейского автономного округа продолжается уже вторую неделю. Глубина Амура в этих местах достигла 18 метров. Идет эвакуация. Оставшиеся в зоне затопления нуждаются в чистой воде. Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Иващенко передает из Биробиджана.
Пик палатка на реке Амур, сформировавшийся несколько дней назад в районе Благовещенска, сегодня достиг еврейской автономной области. Теперь, согласно прогнозам, вода в главной дальневосточной реке на участке в границах ЕАО будет прибывать ежедневно до 24 августа, и только потом, возможно, пойдет на спад. По данным МЧС, в селе Пашково, которое стоит на границе с Амурской областью, первым принял на себя удар стихии, отмечен самый большой за сутки рост уровня воды в автономии – 0,25 метра. Ситуация и здесь, и в других уже подтопленных населенных пунктах региона, а всего таковых насчитывается 25, осложняется тем, что ранее из-за дождей и ливней повсюду были превышены отметки так называемых опасных и неблагоприятных явлений. Попросту говоря, реки давно вышли из берегов и затопили все вокруг. Слово же Пашково, зажатый в крутых берегах Амур, еще до прихода пиковой волны затопил нижнюю часть села. Сейчас его глубина составляет 17 метров 78 сантиметров, а ожидается и вовсе 18,5 метров. Такой глубокой река не бывала никогда за все время гидрологических наблюдений. Они ведутся с 1896 года, уже более 115 лет. Десятки домов стоят здесь сейчас по крыше в воде, жители эвакуированы. Причина того, почему вдруг случилось такое катастрофическое наводнение, пока разбираться некогда. Все силы и средства направлены на спасение людей. Вслед за пиком паводка из Амурской области в ЕАО перенес сегодня свой штаб заместитель министра обороны России Аркадий Бахин. Над Биробиджаном баражируют вертолеты цвета хаки. Военнослужащие предоставили мощную высокопроходимую технику для транспортного сообщения с затопленными селами в Ленинском районе. В селе Бобсово, где развернут самый вместительный на 1300 человек эвакуационный пункт, хлеб пекут в походной военной пекарне, лечатся в походном госпитале и даже в баню ходят по-военному. Благодарность армии уже высказал губернатор области Александр Винников. По его просьбе сейчас группировка Минобороны будет наращиваться. Большую помощь оказывает тонущая автономия МЧС России. Спасатели прибыли даже из Москвы. Едва ли не самое сложное для них в эти дни уговорить местных жителей эвакуироваться. Сельчане опасаются мародерства, хотя полиция несет круглосуточную охрану на покинутых улицах. На большую землю отправляют детей, стариков, женщин, а мужчины все-таки остаются на крышах, на верхних этажах. Наиболее сложная в этом отношении ситуация, по оценке властей, в селе Ленинском. Она расположена ниже по течению Пашкова. Амур уже затопил здесь сельскохозяйственную технику, котельную, общежитие. Но в тех общежитских комнатах, куда вода еще не дошла, люди продолжают жить и продолжают отказываться от эвакуации. Продукты питания, бутилированную воду им доставляют сотрудники МЧС. Пить из реки никто не рискует, потому что поблизости затоплен скотомогильник. В нем когда-то хоронили домашних животных, погибших от сибирской язвы. В местном Роспотребнадзоре осторожно надеются на то, что ветеринары тогда поработали на совесть, забетонировали саркофаг, пересыпали его хлоркой. В противном случае не исключено повторение эпидемии. Впрочем, анализы воды и почвы берут ежедневно, и пока ничего опасного не обнаружили. Тем не менее, всем местным жителям делают прививки от гепатита А и дизентерии. Это болезненно, но никто не отказывается. Многие, кто побывал в зонах бедствия, отмечают, что наводнение пробудило в жителях области лучшие качества. Женщины пекут пирожки и приносят их на дамбу, чтобы подкормить добровольцев, пытающихся остановить воду. Биробиджанские предприниматели, Российский еврейский конгресс организовали сбор благотворительной помощи и грузовиками отправляют ее в затопленные села. Как сообщил лидер областной организации предпринимателей Ефим Шмайн, особым спросом пользуется в районах паводка чистая вода. Ее везут тоннами. Востребованы также консервы. Сбор одежды, предметов быта, игрушек, денег ведется во многих учреждениях автономии. А губернатор Александр Винников, встречавшийся накануне с журналистами, уже задумывается над тем, что будет после всхода воды. Аграрная область, считавшаяся жительницей Дальнего Востока, практически потеряла урожай зерновых, картофеля, овощей. Сгнило даже то сено, которое успели заготовить до дождей. Затоплено 17 тысяч гектаров полей, почти пятая часть всей пашни. Ущерб оценивается в 1 миллиард рублей, но он ежедневно продолжает расти. И каким будет 1 сентября, неизвестно. Александр Винников попросил федеральные власти отменить назначенные на 8 сентября выборы в законодательное собрание области и местные органы власти. Из 100 избирательных участков 40 находятся в подтопленных населенных пунктах. А главное, избиратели, спасаясь от стихии, разъехались по всей области и даже за ее пределы. В пострадавших от наводнения числится более 6 тысяч человек. Владимир Ивашенко, Радио Свободы, Биробиджан.
В Приамурье от наводнения пострадали 10 районов, затоплено почти 6 тысяч домов, эвакуировано 11 тысяч человек, свыше 1200 километров дорог в этом регионе потоплено. Наш корреспондент в Благовещенске Антон Лузгин побывал на месте событий, посмотрел, что происходит в Благовещенском районе рядом со столицей Амурской области.
Уровень воды в реках Зея и Амур начал снижаться. Росгидромет заявляет, что пик паводка в Приамурье пройден. Ситуация сегодня обостряется вниз по течению Амура в Хабаровском крае. В Амурской области, по прогнозам МЧС, люди, эвакуированные с затопленных территорий, через 7-10 дней смогут вернуться в свои дома. Пока же пострадавшие от наводнения находятся в пунктах временного размещения. Один из них в селе Волково Благовещенского района. Здесь в местной школе и клубе находится в общей сложности 90 человек. Волково расположено на возвышенности и не пострадало от наводнения, чего не скажешь о селах, находящихся по соседству. Градеково, Владимировка, Устивановка. В них практически нет непотопленных домов. Рассказывает жительница села Устивановка Наталья Сергеенко.
Все неожиданно, очень неожиданно. В течение недели я каждое утро как просыпалась, ходила проверять воду. Но у нас, так как дача наша стоит на бугру, мы оказались как бы на острове. Очень интересно было, конечно. Вот нас с Тимофеем МЧС спасали, привезли сюда. Муж остался там, на крыше с собакой. Сейчас у нас вода, говорит, маленечко уходит. Осталось где-то по пояс водички.
Но... Было какое-то предупреждение о том, что идет такой паводок?
Нет, мы не знали. Ну, как бы мы новости смотрели, вот Ивановка, топила Ивановку, Зайский район. Мы переживали, конечно, но так как на наш поселок, вот на наш Благовещенский район, мы не знали, не ждали. Я вообще не знала, не думала, что так будет. Страшно, это страшно.
Что с имуществом произошло?
Ну что с имуществом? Что успели поднять на крышу, то подняли. Так затопило.
Продолжает житель села Владимировка Юрий Сломяный.
Из больницы приехал, ну и спал в 6 часов утра. Сирена, ну и сразу бегает ко мне в комнату. Ну и говорит, поедешь, вот, а я больной, ноги болят. На чердак не залезу. Ну, я говорю, конечно, она быстренько собрала мне, ну, я оделся, она сменку мне дала, я паспорт захватил, и меня сюда привезли, в Волково, сначала в эту больницу, а потом уже сюда в обед, 5 числа.
А почему она не эвакуировалась, сестра?
Ну, как, охранять же кому-то надо, она там к соседям там высоко у них, уже топила, ну, там в доме была, ну... Терпимо было.
Сильно ваш дом пострадал?
Да, сильно.
И теперь что, восстанавливать или заново будет?
Да его надо трактором сгребсти и все. Он с 84 года после потопа признали 80% непригодного жилья. Ломом бьешь и в доме находишься уже. Насквозь он все сгнил.
Говорит жительница села Устивановка Елена Соловищук.
Нас предупредили, мы заранее собрали вещи, ждали до последнего, когда пока двор не затопило, там полностью Венеция у нас стала. Тогда уже, говорю, все, пора. И нас на МЧСовской машине сделу, вывезли на сухое место с детьми, а там уже помогли родственники, добрались сюда. Здесь зарегистрировались, и вот сейчас здесь мы находимся. Условия хорошие.
Были люди, которые отказались ехать?
Были, да. Были люди, которые отказались. Но, тем не менее, смотрю, они потом позже все-таки они сюда прибыли. Тоже дочитали до последнего.
Ситуация там опасна, находится, да?
Да. Ситуация опасна. Каждый раз все топит и топит. Но есть места, которые маленько не затоплены, но грязь ужасная. И просто до магазина не дойдешь, и свет отключен. В общем, вот такие условия есть.
Люди успели вывезти имущество или нет?
Кто успел, заранее увезли мебель там габаритные свои, там все. Машину угоняли сюда, в Волково, в Ровно, в Бугор. Вот вчера муж приезжал, говорит, что МЧСовцы предлагали вывезти свиней. Ну, люди, кто согласился, кто отказался.
Есть опасность мародеров у селок или нет?
Есть, да, есть, есть. Овощи есть, собирают. Есть. Ну, я думаю, там у нас работают службы МЧС и полиция. Там,
ну, у вас там какие повреждения? Восстанавливать придется или нет?
Что-то? Ну, мы живем в коммунальном доме, у нас как бы полный подвал воды. На втором этаже там сырость, ну, в общем-то так. А участок у нас, ну, в общем, там пока еще только грязь, воды так, подполье залито.
То есть, слава богу, так как в Владимировке не придется отстраиваться?
Ну, я думаю, что нет.
Здесь на сколько примерно вы остаетесь?
Еще? Я думаю, еще, ну, за минимум неделю уже все. Уже думаю, что сейчас водопады, говорит, ну, может быть, еще неделю. Там проведут мероприятия санитарные, видать, что все откачивать надо. Все это, все нечистоты плавают. Много собак подпускали, вот жители, у кого затопило дома, дворы, подпускали собак, они вот там, не знаю, как они сейчас там, ну, кроме уезжали, они бегали по селу.
В Благовещенске дамбы сумели сдержать напор воды с разлившейся Зеи. Город был подтоплен лишь частично, в основном в юго-восточной части. Пункты временного размещения людей остались, к счастью, пока невостребованными. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
В завершении программы «Свобода в полдень» молодой петербургский композитор Илья Демуцкий положил на музыку последнее слово в суде Марии Алехиной, осужденной на 2 года участницы панк-группы «Pussy Riot». За это произведение он получил первую премию на 19-м международном конкурсе композиторов. С Ильей Демуцким беседует Татьяна Вольская.
Илье Демуцкому 30 лет. Он окончил хоровое училище и дирижерское отделение Петербургской консерватории.
Понятное дело, что концертной музыкой у нас не заработать, поэтому для заработка я пишу и для фильмов, ну, с некоторыми режиссерами и для удовольствия. Ну, а концертная музыка, не могу сказать, что я пишу в стол, потому что я, как правило, рассчитываю все-таки на исполнение. Такой я счастливый композитор, потому что вся моя музыка исполняется, в принципе. Даже если она изначально написана вот как бы из помысла такого чистого.
Вы проснулись знаменитым, написав, как это правильно сказать, арию, ораторию?
Я не знаю, просто произведение для меццо-сопрано с оркестром. Некоторые говорят, что это вполне может быть моноперой, но все-таки опера же это сценическое произведение. Там никакого как такового сюжета нет. Это просто речь положенная. Можно сказать, это манифест. Сейчас я читаю, да, комментарии, какие ко мне претензии, что не надо смешивать музыку с политикой, как вообще искусство с политикой, я считаю, это бред. Во-первых, если художник хочет, это его личное дело. А во-вторых, всегда так было. В музыке всегда, в общем-то, была политика.
А «Жизнь за царя» что это такое?
То же самое. Борис Годунов. Почему я взял этот текст? Сразу скажу, что это вот не заказуха, как мне тоже опять претензии предъявляют. Нет, я просто был в том году, жил за границей, после гастроли со своим ансамблем, я остановился в Париже, там чуть-чуть. Просто надо было отвлечься и от Петербурга отдохнуть, да, и просто мой любимый город. И у меня была работа над произведением совершенно другим. Но был суд как раз над девочками, да. Я не понимал, как это вообще может происходить вот в 2012 году, 21 век у нас на дворе, и творится вот такое вот... Понятное дело, что я следил там за процессом так или иначе с начала, да, этого вот этого скандала и так далее. Но чтобы вот разворачивалось это все на глазах всего мира, да, вот такой позор... И понял, что надо как-то отреагировать. Без умысла, что кто-то меня исполнит, что кто-то это поставит. Об этом не было мысли. Я просто взял текст, нашел. Мы с подругой его отредактировали, выбрали основные мысли. Вот так получилось, что он, этот текст актуален и сейчас. Да, мы смотрим, какие события были последний год и какие суды были над людьми последний год. Мне кажется, такая вещь. И речь-то, в общем, ну, наверное, чуть пророческая. То есть все это актуально. Главное, да, если рассматривать произведение вне контекста, да, там, что Мария Алехина и так далее, то опять же люди сейчас приплетают контекст, что да как вы там на слова вот этой богохульницы и так далее. Неважно, вы возьмите отдельно текст, просто вне контекста посмотрите, и тогда уже мы можем разговаривать, спорить как бы более-менее в русле.
Вот а что вас поразило больше всего в нем?
Все люди, да, следившие за этим процессом, все понимали. И даже те, в общем-то, кто выступал против. Но вот этот вот фарс, такой вот спектакль разыгрываемый, это, по-моему, прекрасный материал для того, чтобы это сделать в виде спектакля, в том числе такого практически оперного жанра. И идея была положить вот этот текст в такой классический, академический абсолютно жанр. Там мелодический материал, да, еще и стилистика у меня выбрана такая довольно традиционная, без авангарда, без каких-то экспериментов с оркестром и с голосом и так далее. Нет, классическое исполнение, а текст просто сам по себе, ну, там просто все сказано. И абсолютно как-то вот он и мою мысль выразил. Смотрите, какой этот процесс, да, это, в общем-то, и есть отношение власти к народу.
Вот это ангажированность политическая. Я понимаю, что вы все это слышали, но что вы можете ответить?
Да, в общем-то, я не отрицаю, да. Можно ко мне такие претензии предъявлять, но и я могу предъявить претензии. Сейчас большие проблемы у нас в культуре, да, несмотря ни на что. Просто все говорят о том, что проблема, вот там культура сейчас на дне, никто ей не занимается. А кто в этом виноват? Давайте просто посмотрим. Вот у нас все новости проходят, мы говорим о золотых медалях бесконечно спортсменов. А говорим ли мы о первых премиях там сопрано наших, неважно, в Италии, в Испании, во Франции? А что, это не достижение? Говорим мы о пианистах, которые выиграли крупнейший конкурс? Говорим мы о композиторе, который получил первую премию не просто потому, что он написал, да, на текст Алёхина, как там многие говорят? Не поэтому, просто сам факт, что композитор из Петербурга, ваш соотечественник, которым вполне можно как бы гордиться, да? Всё-таки я представляю русскую школу, в том числе музыкальную. Можно об этом как-то упомянуть. Понимаю, что здесь тонкая такая тема, потому что текст непростой выбран. И все к нему прицепились, в общем-то. И я думаю, что если бы не текст, об этом вообще бы никто ничего не сказал. Подумаешь, получил первую премию. Нам-то важнее золотые медали. Вот.
Почему вы считаете такой приоритет? Вот спорт...
Наверное, просто надо народ немножечко... Уровень, мне кажется, интеллектуальный чуть понизить. А для чего это надо, это, в общем-то, тоже ясно. Нужен работящий народ, избиратель. Желательно, чем менее мыслящий, тем лучше. А что развивает мысль, разумеется, культура и искусство. А что сейчас делается с искусством? Вот оно всячески выдавливается.
Вы не думали никогда об этом? Почему такая разница между Москвой и Петербургом? Не в пользу Петербурга в данном случае. Все-таки там, вот в протестах, в каких-то гражданских движениях участвуют деятели культуры известные. А у нас...
Ну, наверное, все-таки мы немножечко по менталитету другие. Мы такие более созерцающие. Там более действующие люди, а мы созерцатели. Я думаю, проснемся потихоньку, начнем что-то делать.
Я читала также в ваших интервью, можно сказать, призывы к вашим коллегам, где вы говорите, что, ну, если вы не готовы выходить на улицы, то реагируете в рамках искусства.
Пока реакция вот на уровне вот этих комментариев в интернете. Много злостных комментариев, их просто смешно читать. Главное, знаете, не оставить равнодушным, мне кажется. Я не очень понимаю, что я такого сделал? Что вот такое вот революционное? По-моему, это совершенно естественно. Ну, написал музыку на текст незаконно осужденного человека. По-моему, это совершенно естественно. Я понимаю, что некоторые боятся из-за привязки к чему-то. Там по работе, например, да, если вы работаете в каком-то учреждении, а вдруг постучат начальству и скажут, этого выгнать, урезать как-нибудь, там, гранты. Это же все тоже. За это я не осуждаю. Я человек на вольных хлебах, вот работаю со студиями, ну, если их ужмут, ну, что пойдем, думаю, найду с кем работать, да. По концертной музыке я никому не привязан. Если мы приковываем внимание к стране вот такими вещами, а не какими-то, в том числе и культурными достижениями, то, ну, это ненормально.
Обсуждались ли у вас в семье какие-то политические вещи? Как-то вы к этому привыкли, к семье, или тоже своим путем?
Ну, мы, например, с мамой вчера как раз пили кофе дома, обсуждали, что вот вдруг так поперла эта новость неожиданная. Она не совсем, конечно, согласна с моей позицией, но ни в коем случае не осуждает меня. Она считает, что это мой путь. Если я хочу выражаться таким способом, Илья, поступай так, как знаешь. Брат у меня верующий, очень так глубоко, с усмешкой к некоторым моим комментариям, может, относится, но ни в коем случае тоже, опять же, он адекватно верующий человек, в отличие от вот этих фанатичных выступлений в последнее время у нас участившихся. Я верующий, да, в творчестве у меня же очень много духовных произведений. Я написал и «Великая вечерня» у меня было в феврале исполнение в хором Смольного собора, в Смольном соборе. Потрясающее исполнение, и как-то очень тепло и народ встретил. Музыка действительно как-то так очень прозвучала духовно. Я даже не верующий, а агностик.
Как может агностик написать «Великую вечерню»?
А может. Рахманинов тоже не был очень верующим. Но блестящую свою «Всеночное бдение», да, написал. У меня ансамбль есть, «Сирелик» называется, он изначально создавался для Франции. И вот мы, кстати, выступаем такими ярыми пропагандистками русской культуры, вот именно хоровой, да, ансамблевого пения. Мы, как правило, возим программу русской духовной музыки. Это и Чесноков, и Чайковский, и Рахманинов, и много-много, и Демуцкого в том числе. И исполняем, и с успехом полные залы во Франции, по всей Франции. Вот там гораздо больше интерес к русской духовной музыке. У нас, конечно, бывают, тоже не знаю, от чего это зависит, от раскрутки и так далее, ходят на концерты. Но вот когда мы начинали 10 лет назад, была катастрофа у нас. То есть это еще связано с тем, что у нас же в церквях нельзя давать концерты. Там инструментально вообще нельзя, чтобы инструмент звучал. Тоже сложно в плане организации. С ансамблем уже дали более 300 концертов за границей, во Франции в частности. А в России было 2. Они, правда, были тоже там полные залы и так далее, но всего 2.
Чей голос пел монолог Алёхиной на этой площади в Италии?
Потому что это конкурс, да, это все-таки занимаются организаторы и тем, что они находят исполнителей. Они, как правило, сотрудничают с оркестром театра Коммунале ди Болонья, это крупнейший европейский оперный театр. У них шикарный оркестр, плюс приглашенный дирижер испанский, с Сицилии солистка. Вот я ее тоже до исполнения не знал, но она довольно известная в Италии, Клара Калана, меццо-сопрано, такой мощный, очень красивый голос, слышно в записи.
Как вы видите ваше будущее больше, в России или на Западе? Или сейчас для вас нет границ, и неважно, где быть?
Нет границ. Я считаю, что композитор – это вообще такая профессия, вне, вообще без рамок, вне стран и так далее. Вы можете жить где угодно и писать совершенно для другой точки мира. Да? Жить в Петербурге и писать для Парижа. Жить в Париже, писать для Москвы и так далее. Поэтому где жить, да, вот это еще мы определяемся. Не знаю пока.
Композитором Ильей Демуцким беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
После выпуска новостей на Радио Свобода слушайте программу «Классный час». Ведет ее Тамара Лиленкова. «Классный час» в 13.05 на Радио Свобода и на сайте свобода.орг. Ну а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах Радио Свобода и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.